сказки, которые пишут математики. Здравствуйте, уважаемые читатели Российской государственной библиотеки для слепых. Меня зовут Полина Жиглова. Я оратор, чтец и ведущая мероприятий. А не изучить ли нам с вами сегодня парадоксы и абсурды? Конечно же, в литературе. Пишут ли сказки математики? И если да, то что из этого получается? Постойте-ка. «А что это за звуки вон там?» – спросила Алиса, кивнув на весьма укромные заросли какой-то симпатичной растительности на краю сада. «А это чудеса!» – равнодушно пояснил чеширский кот. «И что же они там делают?» – поинтересовалась девочка, неминуемо краснея. «Как и положено!» – кот зевнул. «Случаются!» 4 июля 1865 года, 160 лет тому назад, вышло первое издание «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, фантастической повести, которую вместе с ее продолжением «Алиса в зазеркалье» называют самой цитируемой книгой в мире, наряду с сочинениями Шекспира. Выросшая из непринужденной забавы для узкого круга людей, эта книга стала источником вдохновения для многих поколений писателей, поэтов, художников, музыкантов, кинематографистов. Скажи Кэрроллу, что судьба его книги сложится таким образом, он вряд ли бы поверил. Кто вы, Льюис Кэрролл?
Просто не знаю, кто я сейчас такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кто я такая. Была утром, когда встала. Но с тех пор я все время то такая, то сякая. Словом, какая-то не такая.
На протяжении всей сказки ее главная героиня, Алиса, постоянно сталкивается с невозможностью узнать, кто она такая, и определить себя. Так белый кролик путает Алису с его горничной Мэри Энн, цветы зазеркали принимают Алису за другой цветок, а Шалтай-Болтай находит, что она похожа на всех людей сразу, и в ней нет ничего уникального. Но самым показательным моментом является встреча с гусеницей, где Алиса не может ответить на прямой вопрос «Кто вы?». Неуловимый, ускользающий Льюис Кэрролл, который был одновременно и безупречным представителем викторианской Англии, и писателем с невероятно смелым воображением. Кажется, автор переносит личные экзистенциальные размышления на свою героиню. Итак,
«С чего начинать, Ваше Величество?» – спросил он. «Начни сначала», – важно ответил король. «Продолжай, пока не дойдешь до конца. Как дойдешь, кончай».
Вначале было, а точнее, сначала не было Льюиса Кэрролла, а 27 января 1832 года в доме приходского священника Чарльза Доджсона в небольшой деревушке Дартбери в графстве Чешир родился Чарльз Людвиж Доджсон, будучи английский математик, логик, диакон, изобретатель. Чарльзами, Доджсонами, к тому времени уже более столетия нарекали старших сыновей семейства. Многие из них были священниками. Многие Доджсоны были академически и литературно одарены. Это доказывают письма или немногие записанные фантазии дедушки Чарльза, армейского капитана, или папы, окончившего Оксфордский колледж Крайстчерч с отличием и променявшим академическую карьеру со стипендией и обязательным целибатом на мирную семейную жизнь, в деревенской глуши, с милой тихой женой и 11 детьми. В этой семье, несомненно окруженной уважением и любовью, Чарльз Людвич Доджсон прожил обыкновенное счастливое детство и вырос, возможно, очень скучным человеком. Возможно, потому что мы очень мало знаем о нем наверняка. Хотя он оставил нам тщательно организованный архив писем и подробные тома дневников, его образ невозможно сложить с высокой степенью достоверности. Полстолетия спустя племянницы-наследницы вырезали оттуда ножничками все неподобающее, заставив читателей на долгие века вперед подозревать что-то скандальное в очевидно весьма невинных юношеских страницах. Но даже если там и нет никакой крамолы, Кэрролл закономерно распадается на двух трудно соединимых людей. Один – Чарльз Людвич Доджсон, мрачный, нелюдимый, заикающийся, глухой на одно ухо после перенесенного в юношестве коклюша. Хмурый математик, одним словом диакон. Марк Твен обозвал его самым молчаливым и застенчивым взрослым, какого я когда-либо встречал. Но есть и другая сторона Доджсона, Льюис Кэрролл. Увлеченный друг детей, и не только детей, любитель театра, весельчак, устроитель безумных чаепитий и детских аттракционов, человек, с которым многие мечтали бы познакомиться, а лучше подружиться, несмотря на все его викторианские странности. Рождение автора. Волшебная трансформация скучного диакона в талантливого сказочника.
«Я расскажу все, что случилось со мной сегодня с утра», сказала неуверенно Алиса. «А про вчера и рассказывать не буду, потому что тогда я была совсем другая».
Как же получился Льюис Кэрролл из Чарльза Доджсона? Одним из любимых занятий Чарльза в детстве и юности было нянчить и занимать своих многочисленных братьев и сестер. Всего у них их было 10, и среди них он был почти самым старшим. Чарльз вдумывал замысловатые игры, сказки, устраивал домашний кукольный театр, мастерил игрушечную железную дорогу, выпускал домашний литературный журнал. Учитель математики Мэр вспоминал позже, что не знал более одаренного ученика. Талант к этой науке и языкам Чарльз унаследовал от отца, как и любовь к эксцентрике. Внешне строгий священник, отец был на самом деле веселым и остроумным человеком, о чем можно судить по его сохранившимся письмам к сыну. После школы Чарльз поступил в Оксфорд, в колледж Крайстчёрч, который ранее окончил его отец. В Оксфорде Доджсон учился блестяще, хотя иногда позволял себе провалить тот или иной экзамен, отвлекаясь на театр и прочие увеселения. Сухарем он не был. После окончания колледжа Чарльз получил право на пожизненную стипендию и преподавание, став тем, кого в Оксфорде величают доном. По старой традиции, уходящей корнями в период, когда этот университет был монастырем, дону полагалось принять священнический сан и обет безбрачия. Нашему герою, несмотря на его искреннюю и глубочайшую религиозность, очень не хотелось связывать себя такими узами. Но все, что смог сделать молодой Доджсон, это остановить на сане диакона, ступени предшествующей священству. Однако обета безбрачия избежать не удалось. «Серьезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой».
«А жизнь – это серьезно?»
«О да, жизнь – это серьезно, но не очень». Да, он был педантом, с коллегами держал себя сдержанно, отчасти потому, что не хотел лишний раз демонстрировать свое заикание. Постоянно размышлял о вопросах веры и богословия, чему свидетельствовал его многотомный дневник. На его лекциях студенты спали. Он и сам не любил свои лекции. Но вместе с тем Дон Доджсон мог позволить себе шутки, больше подобающие Льюису Кэрроллу. Например, узнав, что в колледже появилась комната для хранения гербария, он попросил ученый совет выделить комнату для математики, для деления с остатком, оборудованную столами для деления целых чисел и шкафами для хранения остатков. Он придумывал логические задачи, изобрел, например, дорожные шахматы, а еще словесную игру, где надо перейти от слова к слову, по очереди меняя одну букву. И побеждает тот, кто сделает это быстрее всех. Ко всему прочему, Доджсон был заядлым театралом, хорошо пел и вообще не чурался светских компаний. Ну и вдобавок, Чарльз Доджсон был еще одним из лучших фотографов своей эпохи. Полжизни он посвятил этому занятию, которое тогда, в техническом плане, было очень хлопотным и трудоемким. Доджсон сделал около 3000 снимков, многие из которых – настоящие произведения искусства. Зазеркалье Кэрролла.
«А где я могу найти кого-нибудь нормального?»
«Нигде», – ответил кот. «Нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие, и это, по-моему, нормально». Когда Доджсону понадобился псевдоним для публикации юмористических стишков, он взял два своих имени – Чарльз Людвидж, второе, как было принято в те времена, это фамилия матери, перевел на латынь
Королюс Людовикус, поменял имена местами и затем перевел Людовикус Королюс обратно на английский язык. Так родился Льюис Кэрролл, не другой человек, а обратная сторона все того же Доджсона. Напоминание, что и у других, у всего есть своя обратная сторона, свое внутреннее зазеркалье. Литературный критик Вирджиния Вульф, одна из первых заметившая кэрролловский парадокс вечного ускользания, писала: «У достопочтенного Чарльза Доджсона не было жизни. Он шел по земле таким легким шагом, что не оставил следов. Он до такой степени пассивно растворился в Оксфорде, что стал невидимкой. Он принял все условности. Он был обидчив, благочестив и склонен к шуткам. Если оксфордской профессуры XIX века была некая суть, этой сутью был он. Моя жизнь, заявляет мистер Доджсон, свободна от всяких волнений и бед. Но в этом прозрачном желе был скрыт необычно твердый кристалл. В нем было скрыто детство». Наверное, именно этот взгляд ближе всего к разгадке истинного Кэрролла. Представить его человеком, которым под безупречным экстерьером оксфордского профессора скрывался целиком сохранившийся ребенок. Это тот Чарльз, старший брат многочисленных обожаемых братьев и сестер, что сам придумывал, раскрашивал и мастерил им театр марионеток. Сам строил в саду железную дорогу, по которой возил восторженных визжащих пассажиров от станции к станции, придумывая чепуховые правила. Например, что выпавший из вагона должен смирно лежать на рельсах, пока поезд не проедет по нему еще 3 раза. Это тот самый, что 4 июля 1862 года сел в лодку с 3 сестрами Лидл, поднялся с ними вверх по Темзе и там рассказал им сказку. Рождение сказки из парадокса. Делать ей было совершенно нечего, а сидеть без дела, сами знаете, дело нелегкое. Юбилей Льюиса Кэрролла – это на самом деле юбилей Алисы в стране чудес. Дитя воображаемое при этом встает перед нашим воображением, живее, чем дитя истинно существовавшее, отмечает писатель Честертон, когда Кэрролл широко отмечал свое первое столетие. Настоящая Алиса, чье имя носит героиня истории, была дочкой Генри Лидла, декана колледжа Крайстчерч в Оксфорде, где Кэрролл преподавал математику. Мало о какой книге нам настолько в подробностях известно все, вплоть до обстоятельств рождения, как об Алисе в «Стране чудес». Мы знаем, что она тоже рождена из парадокса. В воспоминаниях Алисы Лидл сказано, что солнце так невыносимо жгло, что им пришлось спрятаться в тени стога свежего сена на зеленом берегу. А «Таймс» от 5 июля 1862 года сообщает, что накануне день был дождливым и холодным. Когда летом 1862 во время прогулки по Темзе Кэрролл решил рассказать Алисе Лидл и ее 2 сестрам фантастический рассказ, он вовсе не планировал становиться детским писателем. Но как ваша племяшка, которая снова и снова просит поставить ей холодное сердце, девочки просили его рассказать дальше. Кэрролл писал в своем дневнике, что пришлось опять рассказывать о бесконечных приключениях Алисы. Постепенно рассказ превратился в написанный роман. Он был подарен Алисе на Рождество в 1864. Когда же Кэрролл издал итоговую версию «Приключения Алисы в стране чудес» в 1895, она увеличилась в 2 раза. Добавились новые сцены, включая безумного шляпника и чеширского кота. Мы знаем, что какова бы ни была путаница вокруг ее рождения, сама книга родилась легко. «Каждое слово в диалогах пришло само», – писал Кэрролл. Ему потребовался год, чтобы записать и зарисовать сказку, как его просили девочки. Тот первый манускрипт, хранящийся сегодня в Британской библиотеке, можно полистать на ее сайте хоть прямо сейчас. В следующие годы было много желающих Алису разгадать, и так, и этак. Но в итоге неизменно оказывается, что самая близкая разгадка в обстоятельствах жизни участников того волшебного викторианского пикника. Безумное чаепитие
Это праздник, который устраивался в доме Кэрола, доме с башенками, всякий раз, когда погода не позволяла пойти на прогулку. Орленок Эд – это Эдит Лидл, а «я старше и лучше знаю, что к чему» – слова старшей сестры Лорны. В шляпнике современником легко узнавался оксфордский торговец мебелью Теофиль Картер, изобретатель, например, кровати-будильника, выкидывающий спящего, когда ему пора было просыпаться. В книге Кэрол упоминает и вдохновившую его лодочную прогулку. Он помещает ее участников, Алису, ее сестер, коллегу Кэрола, на странице истории в виде птиц. Сам Кэрол стал Додо из-за своего настоящего имени – Чарльз Доджсон. Мы помним, что автор слегка заикался, поэтому представлялся как Додо Доджсон. Но и другие образы Алисы современникам были совершенно понятны. Высказывание, что только кошки можно смотреть на короля, было впервые записано аж в XVI веке. А улыбается словно чеширский кот – это древняя английская поговорка, которая наверняка давно завораживала выросшего в графстве Чешир Кэрола. Над происхождением этой идиомы лингвисты спорят до сих пор. Одной из версий – на самом деле чеширский кот – это головка сыра, которую начинали есть с хвоста, ели до тех пор, пока от нее не оставалась одна улыбка. Современные ученые используют чеширского кота как метафору для объяснения сложных явлений. Например, его улыбка служит символом чистой математики. Она что-то вроде сферического коня в вакууме. Рождение реальности, в которой ученые стоят на голове. Не грусти, рано или поздно все станет понятным. Все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно. Когда приключения Алисы в «Стране чудес» увидели свет, это был сногсшибательный успех. Широко распространено мнение, что книга кардинально изменила детскую литературу, внесла элемент нелепого веселья в жанр, сплошь построенный на морализаторстве. Чудо Кэрола в том, что все в его Алисе возникает впервые. Он жил во время, когда реальность впервые стала такой густой, плотной, монолитной, а дело, напомним, происходит в викторианской Англии. И потребовалось взрывать ее изнутри. Оказалось, что у всего есть изнанка, что слова, смешавшись, могут полностью менять значение, что по ту сторону всего понятного, обычного и скучного живет непонятное, необычное и веселое. Грандиозность этого переживания, породившего по сути всю развлекательную культуру нашего века, никуда не исчезает со временем. Откройте Алису сегодня, она все такая же восхитительно другая. Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? «А куда ты хочешь попасть?» – ответил кот. «Мне все равно», – сказала Алиса. «Тогда все равно, куда идти», – заметил кот. Сотни читателей пытались интерпретировать Алису как книгу об Англии, о церкви, предлагать ей всякие прочтения, которые сделали бы ее обычной историей со скрытыми смыслами. Кэрол извинялся. «Боюсь, я не имел в виду ничего, кроме нонсенса». Это лучшее из возможных трактовок, что в мире остались пространства, пусть и воображаемые, где вещи могут просто не иметь никакого смысла. Кому нужна голова без плеч? Писатель Честертон писал, при первом поверхностном взгляде интереснее всего в нем было то, что он вошел в свой собственный рациональный Эдем, именно сквозь эти железные ворота рационального. Физики писали целые сборники о том, как сумасшедшая логика Кэрола на самом деле созвучна современной физической теории, науке, которая должна быть столь же изящна, сколь и безумна. Так королевский крокет, в котором правил нет, а если и есть, то их никто не соблюдает, оказался весьма точным описанием закона движения планет или переменной энергии атома. Порывая со здравым смыслом, не позволяющим видеть оборотную сторону вещей, ученый, как и читатель, открывая для себя логику гораздо более глубокую, гораздо более непостижимую. «Он не только детей учил стоять на голове», – писал Честертон, Он учил ученых стоять на голове. Ученые считают, что работа Кэрролла повлияла на книгу. В ней в сатирической форме появляются математические нововведения XIX века, например, мнимые числа. Скажем, загадка безумного шляпника о том, что общего между вороном и письменным столом. Это отражение растущего уровня абстракции в математике XIX века, предсказал математик Кит Девлин. Кэрролл был очень консервативным и считал новые теории абсурдными по сравнению с его любимой алгеброй и евклидовой геометрией. Парадоксы мира Алисы. Если бы это было так, это бы еще ничего, если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не так. Такова логика вещей. Льюис Кэрролл – профессор математической логики. И главный смысл Алисы лежит именно в области логических парадоксов. С виду все просто. Кэрролл создает волшебный мир, в котором творится полный абсурд. Но давайте присмотримся к нему внимательнее. Мир этой сказки отличается от нашего не просто внешне, но и внутренне. И дело не в разговаривающих животных и странных играх. Дело в том, что в нем не работают законы нашей логики. Но это не значит, что этот мир полностью погряз в хаосе. Логика внутри этого мира, безусловно, есть. Просто она не такая, как у нас. Например, часы шляпника там всегда показывают день недели, поскольку у него всегда 6 часов вечера. Это его наказание за то, что он пытался убить время, а время на это обиделось. Кэрроллу было неинтересно просто придумать волшебный мир. Он досконально продумал его парадоксальную логику, которая не похожа на нашу, но при этом внутренне не противоречива. Некоторые вещи, которые нам кажутся ерундой, для Алисы и ее сестер были вполне в духе вещей. В том месте, где черепаха Квази говорит, что в школе ходил на уроки рисования и мимики, а учителем был старый угорь, и он приходил раз в неделю, Лидлы узнали бы собственного учителя изящных искусств, который преподавал девочкам рисунок и живопись. Много книжной ерунды основано на людях, местах и событиях, с которыми девочки были знакомы. Подумать только, что из-за какой-то вещи можно так уменьшиться, что превратиться в ничто. Интересно, что даже увеличение и уменьшение Алисы в сказке под действием еды и напитков это могла быть вовсе не выдумка, а повседневность автора. По свидетельству медиков, Льюис Кэрролл мог сам страдать от заболевания, которое впоследствии дали название «синдром Алисы в стране чудес». Оно вызывает неврологические симптомы, включая мигрени и галлюцинации, из-за которых человек видит предметы в большем или меньшем размере, чем они есть на самом деле. Одна из самых ярких особенностей Алисы в стране чудес – язык этого произведения. Кэрролл не просто придумал множество новых слов и забавных рифм, но и показал, как с помощью языка границы нашего мышления могут меняться. Если присмотреться, то весь текст Кэрролла состоит из игр с четко установленными правилами – карты, охота, шахматы. И язык для него – такая же игра. И правила этой игры можно менять и нарушать. Именно с помощью двусмысленности языка Кэрролл создает абсурд мира Алисы в стране чудес. На игре слов построены имена мартовского зайца и болванщика, которого мы привыкли называть безумным шляпником. Поговорка «безумен как мартовский заяц» характеризует поведение ушастых в период спаривания, а выражение «безумен как шляпник» было популярно в XIX веке, поскольку многие представители этой профессии действительно сходили с ума из-за работы с ртутью. Уже в XX веке философ Людвиг Витгенштейн в работе «Философские исследования» покажет, что смысл слов зависит только от контекста их употребления. Эту же идею Кэрролл иллюстрирует в тех сценах, где Алиса пытается говорить с жителями страны чудес. Каждый раз ей указывают на неправильность ее речи. И Алиса как будто вынуждена заново выстраивать понимание мира, в который она попала. Особенно это заметно в сценах разговора за безумным чаепитием.
«Все понятно», – с торжеством сказал шляпник. «Провести время. Ишь, чего захотела. Время не проведешь. Да и не любит он того. Ты бы лучше постаралась с ним подружиться. Вот тогда бы твое дело было.
Мы привыкли к определенной работе слова, но это просто привычка. По мнению Кэрролла, язык – это социальный договор. И в мире другой логики, логики парадокса, наша привычная коммуникация не работает. В своей сказке Кэрролл как раз и демонстрирует это внутреннее противоречие языка. Алиса не часть мира страны чудес, поэтому она не может понять ее жителей, так же, как они не могут понять ее. Алиса растерялась. В словах болванщика как будто не было смысла, хоть каждое слово в отдельности и было понятно.
Абсурдность рационального. Интересно было бы поглядеть на то, что от меня останется, когда меня не останется.
Мы обычно принимаем абсурд как нечто бессмысленное, но в Алисе смысл как раз таки есть. Кэрролл выстраивает сюрреалистический мир с четко проработанной внутренней логикой, которая при этом совершенно не похожа на нашу с вами. И та игра, которая возникает из нашей попытки понять эту другую логику, и есть абсурд. Абсурд – это игра в значение слов. Единственное правило абсурда – не вступать в противоречие с внутренней логикой автора, что Кэрролл никогда себе не позволяет.
Палач говорил, что нельзя отрубить голову, если кроме головы ничего больше нет. Он такого никогда не делал и делать не собирается. Стар он для этого, вот что.
Такая работа Кэрролла со смыслом абсурда помогает нам сделать вывод о логике нашего языка. Насколько абсурден мир, в котором попадает Алис, настолько же абсурден и наш мир. И все наши условности языка, мышления и коммуникации не более чем игра. Просто мы знаем правила этой игры.
Приключения Алисы в России.
Думай о смысле, а слова придут сами. На русском языке сказка появилась довольно поздно, буквально 100 лет спустя после первого издания Алисы. Конечно, переводилась и в дореволюционные времена, но добраться до этих переводов обычному читателю было невозможно. Тот просто о них не знал. Нина Демурова рассказывала, как перевела Алису в 1966 году по заказу болгарского издательства, правда, поступившему в Болгарию от советских чиновников. И долгое время читатели думали, что книга болгарская. И на следующий же день после ее выхода за ней выстроился длинный хвост очереди в магазин «Дружба». 100 тысяч экземпляров были распроданы за месяц, за ними еще 100 тысяч и еще. Алиса оказалась идеальным советским чтением, переворачивающей наизнанку, взрывающей застывший мир, используя законы одной только логики. Перевод Демуровой дивный, точный, тем не менее очень уж стремится отдать дань уважения английскому оригиналу. Чтобы читать его увлеченно, надо быть немного викторианским ребенком. Перевод-пересказ Бориса Заходера обладает выдержанной долей хулиганства, но он точно не проводил часы, как Демурова, стремясь разгадать каждую загадку текста. Перевод юного Владимира Набокова, хоть его и ругают за типичные для начинающего переводчика ошибки, корявые фразы и неточности, ближе всего к головокружительному приключению, которым должна стать Алиса для ее маленьких читателей. Там Алиса, ставшая Аней, декламирует на память пушкинские «Крокодилушка не знает ни заботы, ни труда» и бегает не за белым кроликом, а за дворянином, кроликом Трусиковым. Но этот перевод русскому читателю долго был недоступен. Он вышел в берлинском издательстве «Гамаюн», принес своему автору несколько долларов гонорара, а в Советском Союзе был издан только в 1981 году. Сегодня Алиса кажется удивительно русской, своей книгой. Песни Высоцкого, книги логических задач, иллюстрации Игоря Олейникова. Мы облепили ее, словно ракушки и моллюски, затонувший корабль, и присвоили. Пусть на Западе любят ее как память детства, мы любим ее за все. И прежде всего за то, как она напоминает даже взрослым, что задом наперед, все наоборот. Или, как говорил Шалтай-Болтай, вопрос только в том, кто из нас тут слову хозяин.
«Нельзя поверить в невозможное. Просто у тебя мало опыта», — заметила королева. «В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день. В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака».
И в заключение.
«Если в мире все бессмысленно, — сказала Алиса, — что мешает выдумать какой-нибудь смысл?»
Источники. Статья «Вслед за белым кроликом. 160 лет Алисе в стране чудес». На сайте журнала «Профиль». Статьи. Как Льюис Кэрролл придумал Алису и перевернул мир с ног на голову. И почему Алису в стране чудес можно понять только в зрелом возрасте. На портале Дзен. Статья «12 абсурдных фактов об Алисе в стране чудес» на портале LifeLib. Статья «11 скрытых деталей, которые автор зашифровал в Алисе в стране чудес» на портале Admin. Материал подготовила и начитала Полина Жеглова. Большое спасибо за внимание.